17 часов и почти 5 минут в Москве. В эфире канала «Живой гвоздь», программа «Слухай эхо». Сегодня с вами я, Алексей Кузнецов. По нынешним меркам мы достаточно давно с вами не виделись, не слышались. Это раньше, когда через передачу периодически проходила почти вся большая редакция «Эхо Москвы». Можно было не каждый год встречаться, но сейчас нас немного, поэтому мы гораздо чаще чередуемся. И я уж не помню, не посмотрел, но у меня такое ощущение, что месяца полтора назад я последний раз в этой программе был. Схема вам известна, постоянным нашим слушателям и зрителям. Вы задаете вопросы, я выбираю те из них, на которые мне хочется ответить, и озвучивая автора вопроса, и вопрос на него стараюсь ответить. Давайте, поехали. Значит, Солейко. Война – это всегда смерть абсурда и бардака. Зависит от угла зрения. Дело в том, что одно и то же действие может показаться подвигом, абсурдом, бардаком. Но, по крайней мере, оснований для того, чтобы увидеть в войне смесь абсурда и бардака, думаю, что всегда немало. И в этом смысле, конечно, самой хрестоматийной книгой, наверное, является, с одной стороны, «Похождения бравого солдата Швейка», с другой стороны, «На Западном фронте без перемен». Ирина Хаютина уже не первый раз пишет, что ей бы хотелось прочесть написанную вами историю вашей семьи. Может быть, стоит подумать о рубрике «В дилетанте». Ну нет, конечно, потому что история моей семьи, хотя по-своему интересна, но почти уверен, что в нашей стране с ее такой многосложной историей у каждой второй семьи ничуть не менее интересная история. И для дилетанта это уж точно не подходит. Ну, буду когда-нибудь посвободнее, может быть, возьмусь. У меня есть родственница. Я как-то пытался сконструировать степень родства, получил что-то вроде четвероюродная тетя, которая глубоко занимается, собирает документы, мне пересылает, так что, по крайней мере, историографу у нас уже, скажем так, нет, не историограф, а пока архивист у нас есть, ну или по меньшей мере архивариус, вот, ну а историографа своего история нашей семьи еще ждет, может, когда-то дождется. Так, вот не знаю я, как прочитать ник, потому что не очень понимаю первые два символа. То ли это римское 2Т, то ли это большие I английские, тогда IIT. Ну вот что-то в этом роде. Здравствуйте, спасибо за дело Павлика Морозова. Допускалась ли версия с нападением постороннего лица? Неужели дед с бабкой вынашивали план так хладнокровно это сделать? Ну, что вам сказать, то же, что я говорил в передаче с Виталием Демарским, есть замечательная, на мой взгляд, книга, замечательная и объективностью рассмотрения, и проработанностью большого количества документов, поскольку она была написана в те годы, когда это, видимо, максимально возможно было сделать, проработать документы по этому делу. Это книга британской исследовательницы Катрионы Келли, которая называется «Товарищ Павлик» в русском переводе, «Comrade Павлик». И я очень советую всем, кто ей интересуется, ее прочитать. Там разобрана каноническая версия, там разобрана версия Дружникова 80-х годов. На сегодняшний день, на мой взгляд, это лучшее, что по этому поводу было написано. Того же автора, это отсылка к утренним разворотам конца этой недели, конца прошедшей уже, естественно, недели, ну и там, в частности, вот возникла ситуация, когда мы обсуждали о том, насколько в СССР детям было безопасно. Миф назывался «Мы спокойно гуляли во дворе», да, ну и в частности я сказал о том, что в той или иной степени, по моему личному ощущению, значительная часть советских детей так или иначе сталкивалась с какими-то формами, ну скажем так, повышенного сексуального интереса к себе, от прямого насилия до каких-то сравнительно, может быть, и таких неопасных проявлений, но тем не менее тоже, особенно в детской-то или подростковой памяти застревали. заболевающих. Ну и там рассказал о том, что я, например, сталкивался несколько раз в транспорте с таким повышенным вниманием. Ну и вот меня спрашивают, не рассказывал ли я об этом кому-то подросткам и сталкивался ли я в связи с этим с неверием. Нет, я никому не рассказывал. И дело не в том, это, кстати, тоже во время разворота с подачи Ирины Воробьевой эта тема тоже прозвучала, дело не в том, что я боялся, что меня в чем-то обвинят. Ну, да, это вот то, с чем многие девушки сталкивались. Дескать, а ты сама виновата, там, не ту юбку надела, не ту косметику и не туда наложила. Понятно, что в случае с подростком, ехавшим в шахматную секцию Дома пионеров, вряд ли кто-то рискнул бы меня обвинить, ну уж там, не говоря о моих родителях, людях очень умных. Но дело в том, что, понимаете, а как про это рассказать? Эта тема была настолько табуированной в Советском Союзе, что ни друзьям не расскажешь, ни родителям не расскажешь. Ну и тем больше ничего страшного со мной, слава богу, не происходило. Вот, поэтому нет, не рассказывал. Не рассказывал. Так. Юрий Р. спрашивает, какими иностранными языками владею. Ну, владею английским, а немножечко, очень через пень-колоду, но что-то я могу сказать, кое-что могу понять, французским, немецким, польским. Coldplay 47. Алексей, добрый день, как настроение? Спасибо. Так себе. Как справляюсь с серыми будними днями? Да у меня нет серых будних дней, у меня много достаточно работы, и эта работа по-прежнему достаточно увлекательная, поэтому, в общем, как-то на серые будни я не жалуюсь. Проблема-то не с серыми буднями, а с окружающими новостями. Так, танцующая с книгой Ольга, 33, из Западной Сибири. Как вы находите объяснение, когда, казалось бы, адекватно умные и знакомые люди оправдывают нынешние события? Ой, очень разное, это зависит от каждого конкретного случая. Для кого-то это способ, ну, защиты такой, в первую очередь, самих себя. Для кого-то это, ну, такой, знаете, такое мировоззрение, определенный такой позитивизм. Не от слова «позитив» в нынешнем значении, да, хорошее настроение, а такой вот гегелевский позитивизм, все разумное. Разумное, действительно, все действительно разумно. Раз происходит, значит, в этом есть какая-то логика. Как это принять, тоже очень индивидуально, все зависит от того, в каких вы отношениях с этим человеком. Если это ваш близкий, старый, проверенный друг, ну, найдите способ принять, да, не знаю, как у вас, у меня друзей не так много, и там я ими очень дорожу, поэтому стараюсь с ними даже по принципиальным вопросам, в общем, до конца не рвать. Вот. Портвейна Напа. Это Петр. Здравствуй, Петя. Это мой давний ученик Петя. В передаче про мифы услышал про Селигер, про комаров. Вспомнил те годы. Про комаров это вы не с нами, конечно, но рассказывали. Нет, это я не с вами. Вас было трудно провести на такую, в общем-то, несложную приманку. Вы были класс, который, в общем, интеллигентно выражаясь, такие вещи не хавал. Поэтому, если бы вас нужно было бы чем-нибудь занять, я думаю, мы придумали что-нибудь более сложное. Ну и заканчивает Петя так: спасибо тебе, приключения мне очень дороги. Спасибо тебе большое, Петя, и мне они тоже очень дороги. Так, Иван Грейс из Казани. По вашему мнению, ситуация с банками в США повлияет на помощь Украине? Совсем не ко мне вопрос, слушайте, а совсем нет. Совсем нет в этой теме. Рома Р., 33 года, Москва. Война с человечеством навсегда, меняемся мы люди по сравнению с древними в сторону меньшей жестокости. Надеюсь, что да, думаю, что да. Меняемся, по крайней мере, хотя бы мы теперь эту жестокость осуждаем, да, международными договорами, тем, что значительная, все-таки немалая, не знаю, насколько значительная, но немалая часть людей считает войну ненормальным делом. Древние, насколько я понимаю, исходили исходили из того, что да, война – это абсолютно нормальное состояние человечества. Евгений Багров, помните ли вы своего первого учителя истории? Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать учитель истории? Вы знаете, я его практически не помню. Это был человек, который не работал у нас в школе. Он, видимо, был учителем соседней школы и был приглашен, ну, в качестве вот того, что там в англоязычных странах называется substitute teacher, учитель на подмену. То есть он был почасовик, мужчина средних, как мне тогда, по крайней мере, казалось, лет. Вот все, что я о нем помню. Он нас преподавал в четвертом классе и никакого, в общем, наверное, следа не оставил. Вот. А потом у меня были два замечательных школьных учителя. Сначала с пятого по седьмой. Ну, это старыми деньгами, вы понимаете, по десятилетке, да, советской. С 5 по 7 класс Елена Юрьевна Ширяева, а с 8 по 10 Роберт Яковлевич Монозон, и обоих я их прекрасно помню, но Роберт Яковлевича уже нет с нами, он, так сказать, 27-го, если не ошибаюсь, года рождения был. Елена Юрьевна, насколько я знаю, здравствует. И я им очень благодарен, потому что, конечно, в том, что я счастливо 30 лет учителем истории проработал, большая их заслуга, я им за это очень благодарен. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать учитель истории? Любой учитель должен быть, во-первых, интересен своим ученикам, а рецепт этого, мне кажется, достаточно несложный, они должны быть интересны ему. Вот если такой взаимный интерес есть, тогда любой учитель любого предмета, даже тех, которые считаются там второстепенными, я, например, свою учительницу музыки, хотя я совершенно музыкально неодаренный человек, но вспоминаю с благодарностью по сей день, хороший, интересный, неравнодушный, много нами занимавшийся учитель. Вот, соответственно, этими качествами, мне кажется, обязательно надо обладать. Ну, а все остальное уже вполне индивидуально. На самом деле дети такая гибкая среда, и они при хорошем к себе отношении подстраиваются под людей совершенно разных. Так, спасибо тем, кто говорит добрые слова про передачи. Спасибо, я каждому не имею возможности ответить, но мне очень приятно это все читать. Андрей Геннадьевич из Великого Новгорода, посоветуйте историческую художественную книгу по истории США. Слушайте, ну я ничего нового вам не скажу, но смотря какой период, ну вообще, конечно, это и «Хижина дяди Тома», и «Унесенные ветром», потому что при всем том, что это художественные книги, написанные идеологично совершенно определенных позиций, но это талантливая литература, и она в любом случае дает пищу для размышления, что еще нужно умному человеку. Так, Андрей из Тюмени, подскажите, есть ли труды истории Англии и Франции, как у Соловьева «История России», вы имеете в виду сквозные курсы, да, от Адама до Саддама, затрудняюсь вам сказать, наверное, есть. Ну, например, если говорить о современных историках, то вот есть небольшая книжка историка Хиберта, которая называется «A Story of England». Вот это «э» означает, что он подчеркивает, что это одна из возможных версий английской истории. Есть совершенно гениальная книжка, которая называется «История, британская история для чайников» в знаменитой черно-желтой серии «British History for Dummies». Вот. Это все, безусловно, не академические труды. Книжка Хиберта тоже не академическая. Но я их в свое время прочитал с интересом, но они по-английски. Дарья Федорова, как думаете, в учебниках истории будут скрины из Твиттера и Инстаграма? Будут, куда денутся? Обязательно будут. Учебник – вещь не только истории, но и истории тоже. Вещь очень консервативная, но им придется рано или поздно вот, вставить в том числе в качестве документов и скрины из Твиттера. Дмитрий Горбунов, спасибо вам за тексты в «Мой район». Сегодня забрал из управы свои экземпляры Филии Давыдкова. Спасибо, Дмитрий. Мне, как, собственно, насколько я знаю, почти всему коллективу, который над «Моим районом» трудился, эта работа очень дорога, и нет худа, что называется, без добра. Вот сегодня, придя к нам в студию и подписывая для тех, кто купил журналы и попросил, чтобы я их подписал, я с большим удовольствием узнал у девочки, что у нас резко возросло число обращений в наш интернет-магазин shop.diletant.media за теми, к сожалению, уже немногочисленными оставшимися экземплярами «Моего района», которые у нас есть. Действительно, это дорогая нам работа. Малик Касумов, есть ли адвокаты, равные по величине Плевака Спасовичу Андреевскому, которые несправедливо лишены известности? Да понимаете как, широкой, смотря о какой известности говорить. Если говорить о так называемой широкой публике, то я думаю, что кроме Плевака они не знают никого, они не знают и Спасовича Андреевского, но это все-таки специфическая достаточно такая тема. Что касается профессионального сообщества, современного я имею в виду, там, безусловно, знают и Спасовича, и Андреевского. Многие нынешние адвокаты интересуются историей присяжной адвокатуры. Но вот кто несправедливо лишен известности, ну вот, не знаю, это сугубо такая, значит, субъективная вещь. Но вот был, например, очень известный в Москве, наверное, в какие-то моменты после Плевака второй по известности адвокат Шубинский, кстати, муж Ермоловой. Они там в сложных взаимоотношениях находились, но они были мужем и женой, периодически жили вместе, скажем так. Вот, очень был интересный адвокат, такого, я бы сказал, плеваковского типа, вот, не спасовического. Ну вот сейчас, кроме тех, кто сугубо интересуется, никто его, конечно, не знает. Есть ли еще страны, кроме России, исторические примеры государств, чтобы у власти были спецслужбы? Выходец из спецслужб, сейчас прямо сходу не скажу, а спецслужбы у власти, по-моему, достаточно обычное дело. Не хочу никого обижать, я имею в виду никакую страну, но Гаити, вспомните, да, с ее тантон-макотами. Алексей Герасимов, что можно считать основными результатами и личными заслугами Сталина? Прям вот хочется сказать, что принял страну с Сахой, оставил с ядерной бомбой, но не получается, потому что оставил тоже с Сахой. Немало есть свидетельств того, что после войны, что называется, бабы на себе пахали, и даже одна-две фотографии есть. Что хуже, когда тиран, фанатик или цинник? Я бы сказал, ценник. Ну, ценник точно самый лучший из этих трех вариантов. Процитирую гения, да, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Так. Ой, Готбой. Алексей Валерьевич, как вы считаете, где может найти себя начинающий юрист в настоящее время в России? Я студент, при условии антивоенной позиции. Ну, что вам, Вадим, сказать? Думаю, что вам нужно попытаться найти себе, как в дореволюционной адвокатуре говорили, патрона, я имею в виду устроиться к какому-нибудь адвокату, помощником, пока вы студент, и, ну, если ваши взгляды будут с вашим патроном совпадать, то вполне возможно, что вы сможете пересидеть это время, потому что как-то активно проявить свою позицию в профессиональном плане, но это так настолько рискованная вещь, что тут уж, знаете, я не берусь ничего советовать. Анна, Алексей Валерьевич, какие войны начинала именно Россия? А то знакомые утверждают, что только с финнами. Ну, если брать историю России вообще, то есть и Российской империи, и Советского Союза, таких войн множество. Ну, потом, извините меня, пожалуйста, даже если взять ту же советско-финскую, ну, или зимнюю войну, а вот так называемый освободительный поход сентября 1939 года, что это, не Советский Союз вторгся в Восточную Польшу до этого момента? Шата-гитар. Что сегодня в мире можно назвать нацизмом? И есть ли реальные примеры, а не пропагандистские штампы? Нет реальных примеров, потому что строго исторически нацизмом называется германский вариант фашизма. Ну, или там, да, можно спорить, но, в принципе, это распространенная точка зрения, что это германский вариант фашизма в период 1933-1945 года. Вот это нацизм. А все остальное – это пропагандистский штамп. Я имею в виду, когда эти слова используются. Coldplay 47. Есть ли у вас любимые места отдыха? Ну, конечно, множество. Но я вообще очень люблю отдыхать на природе, причем мне так по всяким моим параметрам больше всего подходит природа не южная, я равнодушен к югу, мне не нужно теплое море для отдыха, мне не нужна тропическая зелень, лучше всего я себя чувствую в средней полосе или на севере, не обязательно российском, но вот, скажем, скандинавские страны, там для меня вполне, в Гренландии я в свое время с большим интересом, удовольствием побывал. Вот, а любимые вот такие именно отдыха, не путешествия, а именно отдыха, вот куда приехал и, так сказать, отдыхаю. Я люблю вот эти вот озера европейской части России, Валдайскую систему, часто отдыхаю на одном из небольших Валдайских озер, у меня там есть дружественный дом отдыха, вот, ну вот на Селигере раньше бывал каждый год, когда мы с учениками туда ездили, да. Так, используют ли сейчас историки генетические анализы народов для прояснения, в том числе истории, спрашивает Михалыч. Ну, конечно, распределение вот этих самых гаплогрупп, надеюсь, что я не сказал никакой особенной генетической глупости, достаточно важный исторический источник, позволяющий проследить миграции народов. Ирина... Цейн, видимо, следует, или Цайн читать по-немецки. Пытаемся разобраться в истории немцев-колонистов, расселившихся на территории нынешней Одесской области. Может, посоветуете литературу? Ирина, ну, здесь слет не посоветую, даже если бы наизусть помнил, не будем время других, значит, отнимать. Зайдите, пожалуйста, в мой телеграм-канал, он называется «День сегодняшний, день вчерашний». Кстати, Юля из Минска, во-первых, спасибо вам за все, что вы делаете, во-вторых, дайте, пожалуйста, ссылочку на мой телеграм-канал, хотя она, наверное, есть в описании передачи. Вот, напишите мне там, я наверняка вам что-то подброшу, потому что я не специально этой темой никогда не интересовался, но мне периодически попадается вот эта так называемая немецкая колонизация, так называемая Новороссия. Вот, поэтому обратитесь, надеюсь, что помогу. Так, Ольга спрашивает, есть ли любимые места в Подмосковье. Знаете, Подмосковье так стремительно на глазах меняется, что если говорить вот прямо Подмосковье, ну вот Московская область, да, давайте сойдемся на этой географической единице. Ну, не знаю, у меня одно из любимых мест Бородинское поле, я там достаточно регулярно бываю, вот из таких экскурсионных объектов, безусловно, это. Татьяна спрашивает, у вас еще осталась хоть капля надежды на лучшее? Капля, может быть, даже пара капель осталась. Так. Сейчас, извините, скачет у нас, как обычно, на этом компьютере. скачет чат. Я стараюсь все-таки не пропускать, чтобы люди, которые первыми пришли с вопросом, по правилам очереди, оказались в привилегированной ситуации. Наталья Щеглова из Москвы. У наших детей нет будущего в связи с ситуацией в стране? Нет, у них есть, конечно, будущее. Весь вопрос, какое будущее. Подскажите, Николай из Вологды, подскажите литературу по депортации народов СССР, извините, не могу, некомпетентен. Камилла М. Как вы выбираете темы для утреннего разворота? Вы знаете как? Ну, во-первых, мы их выбираем вместе с ведущими. Обычно где-то во вторник, в среду, значит, то есть за пару дней до первого разворота в пятницу, мы с Максимом Курниковым списываемся, и он что-то предлагает, я что-то предлагаю. Мы ни разу еще не подрались, всегда находим какой-то консенсус. Вот. И смотрим на то, что произошло, потому что идея изначальная была, чтобы привязывать каким-то образом эти темы к тому, что происходило сравнительно недавно, и поэтому это имело бы какое-то звучание. Мы там, конечно, острим с умным лицом, что любые совпадения совершенно случайны, но понятно, что это мы тем самым еще больше подчеркиваем, что они не случайны. Вот. Такой дисклеймер на дисклеймер. Вот не недавно выбрали совместными, можно сказать, усилиями на эту идею о советских мифах, и судя по просмотрам и по текстовой реакции, в том числе и вот сейчас в комментариях к этой передаче, такое ощущение, что мы, в общем, попали в интерес, поэтому не удивлюсь, мы еще, естественно, не обсуждали темы следующих трех дней, значит, на следующей неделе, но не удивлюсь, если мы продолжим разговор о советских мифах. Кстати говоря, к тем, кому нравится этот формат и кто нас сейчас слушает, у меня к вам будет просьба, накидайте, пожалуйста, я перечитываю чат, потому что не все успеваю во время передачи, перечитываю чат дома, я увижу то, что вы напишете даже там в конце передачи. Накидайте ваших предложений, какого рода мифы из советского прошлого вам было бы интересно разобрать. Даниэль Кусков. Здравствуйте. В мифах про армию вы Дивова оружие возмездия цитировали. Да, Дивова оружие возмездия. Вот хороший вопрос от Алекса Тартаковского. Живу во Франкфурте. Почему русские немцы, живя в России, ненавидели русских, а переехав в Германию, стали самыми ярыми поклонниками Путина и сторонниками агрессивной войны? Ну, Алекс, понятно, что вам в Германии виднее, я не ерничаю, вам действительно виднее, но у меня есть несколько знакомых, вот, с такой судьбой, как вы описываете, русские немцы, уехавшие в Германию, вот двое достаточно хорошо мне знакомых людей, они совершенно не поклонники Путина и не сторонники агрессивной войны. Так что, видимо, все-таки не все. Ну, а так, вы знаете, я впервые столкнулся с вот таким вот процессом в книге, первой, собственно, совместно написанной книге Петра Вайли и Александра Генниса «Американо», где они описывают русскую миграцию, вот так называемую миграцию третьей волны, иммиграцию, начавшуюся в 70-е годы, в значительной степени еврейскую по своей этнической принадлежности, из Советского Союза в Америку. И описывают, как вот вроде как советские люди, но приезжают такими вот махровыми консерваторами, правее Рейгана, да, требуют там все, так сказать, цветные меньшинства загнать в гетто, ну и так далее, и так далее. Так что, мне кажется, это что-то по ведомству обезьяньего в человеке, если принимать, а я принимаю версию Дарвина, то как-то вот так. Coldplay 47, роман из Москвы. Как понимать нынешние исторические процессы? История вроде не точная наука. Нет, история не точная наука. Нам нужен единый взгляд на исторические события как нечто устойчивое, со восклицательным знаком. На кой? Вот на кой? Кому нам нужен единый взгляд на исторические события? Мне единый взгляд не нужен. У меня иногда у самого одновременно этих взглядов бывает несколько. Да-да, я знаю, что некоторые считают, что это признак шизофрении. У нас примерно середина часа, немножко я увлекся, значит, наш уже упоминавшийся сегодня кормилец, shop.diletant.media, сегодня предлагает вам, в частности, помимо всего прочего, помимо много чего другого хорошего, издание Александр Дюма, «Графиня де Монсоро», вторая часть легендарной трилогии, начинающейся «Королевой Марго» и заканчивающейся 45-ю, и добавляет этой книге прелести, помимо того, что там внутри текст Дюма в прекрасном переводе на русский язык, но и то, что это издание с иллюстрациями французского художника Мариса Лелуара, которая впервые сопровождала текст Дюма в парижском издании 1903 года. Сами по себе иллюстрации – это отдельное произведение искусства. Андрей Геннадьевич, история много раз переписывалась, это не история, это книги по истории. Как это выгодно действующей власти? Как вы относитесь к теории, что историю России написали три немца при Екатерине, а Ломоносов им противостоял? Простите, ну вы как с терминами разберитесь. Это не теория, это медицинский факт. Байер, Миллер, Шлёцер, видимо, вы имеете в виду три немца. Они не написали историю России, они работали на, так сказать, ниве закладывания неких основ исторической науки. Ломоносов им противостоял, то, как он им противостоял, то, в чем он им противостоял, на мой взгляд, одна из самых малосимпатичных сторон деятельности этого, в общем, незаурядного, безусловно, ученого. Иван Попов, Подмосковье. Когда можно начинать с холодной головой изучать относительно современную историю? Как только голова охладится, вот сразу можно начинать. Иван, вы имеете в виду, где провести, видимо, грань между историей и неисторией, да? Ну, мне трудно судить. Ну, вот по моему, даже, я бы сказал, не разумению, а вот такому вот ощущению. На сегодняшний момент я бы сказал, что до 1999 года можно считать новейшей историей, дальше вот нынешнее, скажем так, правление, хотя ему уже третий десяток лет пошел, но это все-таки еще не история. Согласен ли я с высказыванием: в России у власти криминал, в оппозиции имперцы? Нет, не согласен. С первой частью больше согласен, с второй совсем не согласен. Ну и тоже, что значит криминал? То, что практически любому человеку, находящемуся в России у власти, наверное, есть, что предъявить из статей Уголовного кодекса, а некоторым и из глав, а некоторым, может быть, и весь кодекс, с этим трудно не согласиться. Но да, посоветовать книжку по истории Турции, ну никак, совсем я не по этой части. Так, спасибо, спасибо. Марат Сагабуддинов в программе был, имеется в виду программа не так, насколько я понимаю, было дело маньяка Сливко, а была ли передача Адели Фишера? Конечно. Если вы вспомните, что настоящая фамилия Фишера Головкин, да, Сергей Головкин, она, мне кажется, не так, чтобы она, безусловно, была на эхе еще, но не так, чтобы очень давно, я думаю, что пару лет назад. Есть сайт, где выложен звук и текст, до тех пор, пока текст, пока расшифровки делались, сайт Евгения Сычева, Евгений Гуфу, он в интернете, там выложены, помимо, там и другие программы «Эхо Москвы» выложены, ну вот в частности наш судебный «Не так», так называемый, там вы можете эту передачу найти. Как соотносится с фактами вышедший сериал? Ну, безусловно, в сериале много чего допридумано, это неизбежно, это сериал либо документальный, либо то, что называется, на основе событий. Но, в принципе, он, нельзя сказать, что факты и вышедший сериал, я его вот совсем недавно досмотрел, что они прямо на противоположных полюсах. Нет, это действительно основано на реальных событиях, хотя вот все, что касается взаимоотношений внутри следственной группы и самого состава следственной группы, и вот личной ситуации этого главного героя ростовского следователя, это, конечно, вымысел. Спасибо. Вот мой ученик Петя опять всплыл в комментариях. Многие сейчас желают, чтобы все стало как было, в плане понятно каких событий. Понимаю, что это желание довольно иррациональное. Много ли в истории примеров, когда становилось как было? Нет, конечно, Петь, ну как можно повторить ситуацию? Это же та же самая мечта у многих людей, не у всех, но у многих людей, вернуться в собственное детство. Да? В свое время Аркадий Гайдар, конечно, написал сказку «Горячий камень», которая заканчивается красивым, но довольно пошлым утверждением дедушки, а зачем мне другая жизненная молодость, если эти прошли трудно, но честно, конечно, человеку хочется вернуть в свое детство, если оно было хоть сколько-нибудь счастливым, но в истории это невозможно. Игорь, 23 года, Алексей Валерьевич, привет вам, бывший гимназист, 1543. Спасибо, привет. Так, Альбина Шабок, было бы классно, если бы такие журналы, имеется в виду наш мой район, по каждому городу. Да, это интересно, и, кстати говоря, ну, Алексей Венедиктов об этом рассказывал, на прошедшей неделе были такие планы, и администрации нескольких крупных городов интересовались, и даже, насколько я знаю, были какие-то предварительные переговоры, но сначала это все подорвал ковид, ну, а потом окончательно добило все, что за ним последовало. Федор упомянутый, Ариэль Шарон принял Израиль в голой пустыне, оставил с ядерной бомбой. Да, это правда. Есть замечательный анекдот про ад, да? Ты бы видел, что здесь было раньше. Как вы считаете, ведет ли ВВП страну к гражданскому конфликту из-за войны в Украине? Может быть, трудно сказать, не знаю. Фридрих Дерден. Кузнецов пошел бы работать в Госдуму, если бы позвали. В нынешнюю нет. В Госдуму 94 года, может быть, тогда еще было немало надежд. И вполне возможно, что я тогдашний, вы поймите мне, в 94-м году, когда Госдума первого созыва собиралась, мне было, соответственно, меньше 30 лет. Вполне возможно, что я с присущей юности энергии и захотел бы пойти тогда в Госдуму. Ну, а нынешней речи быть не может. Максим Копылов, чекисты первой волны, какие-то эстеты и ценители литературы, Агранов, Ягода, а во времена Ежова совсем примитивность. Вы знаете, я бы не переоценивал эстетизм Агранова и Ягоды. Тоже ребята были все-таки не очень сложные, просто у меня такое ощущение, что вот 20-е годы это была мода, да, показаться в компании Маяковского, выпить с Есениным, да, так сказать, еще там что-то, вращаться в мире искусств, изображать из себя романтика в кожаных тужурках. Во времена Ежова мода сменилась, и, соответственно, те же самые люди уже интересовались лошадьми, футболом и другими, тоже хорошими занятиями. Как вы относились к форматам таких передач на ТВ, как «Суд времени», «Исторический процесс», где была жаркая полемика и дебаты по истории, как к признаку здоровья, как к телевизору здорового человека? Я никоим образом не хочу сказать, что в этих передачах какая-то там устанавливалась истина, но вы поймите, что эти передачи не для этого, не на это были рассчитаны. Они были рассчитаны на то, чтобы будить интерес к истории. Мне кажется, что они с этим, в общем, справлялись. Анна, Алексей Валерьевич, смотрели ли фильмы, получившие сейчас «Оскар»? Нет, 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 не смотрел. Ни «На Западном фронте без перемен» не смотрел, ни «Навального». Постараюсь посмотреть и то, и другое. Антон Долин, пишите, вы хвалил «Вавилон». Но если Антон Долин хвалил, то постараюсь посмотреть и «Вавилон», потому что мнение Антона Долина для меня очень ценно. Евгений Гетман. И, мне кажется, этот вопрос уже задавали, Евгений, чуть ли не вы. Какую я самую большую рыбу поймал? По-рыбацки руками покажите. Руками не покажу, значит, это был сом, для сома совсем небольшой, 11, примерно 11,5 килограмм, но мы в паре его ловили, да, в лодке было два рыбака, и тащили мы его вдвоем. Вась Пупкин, как я отношусь к передаче, которую ведет Каневский, «Следствие вели»? Хорошо отношусь, интересная передача, периодически сам смотрю, не все подряд прямо, но многое, больше половины, безусловно, посмотрел, иногда кое-какими материалами пользуюсь для подготовки к «Нетаку». Знаете, что интересно? Мне в какой-то момент стало чрезвычайно любопытно наблюдать за тем, как она сделана. Вот с точки зрения сценарной, да, в первую очередь. Потому что Леонид Каневский, ну, понятно, что сценарий не он писал, но он достаточно, на мой взгляд, блестяще его воплощает в игру. Да? Леонид Каневский и сценаристы этой передачи умудряются пройти по острейшему лезвию ножа между двумя убеждениями среднестатистического зрителя. С одной стороны, что в СССР все было хорошо, с другой стороны, что в СССР было все плохо. И вот как Каневский переключается, то он весь такой в бронзе, в металле, мы жили там в великой стране, весь такой... то через 5 минут в той же самой передаче из текста следует, что милиция сработала из рук вон плохо, коррупция везде была, там КГБшники, значит, в свои игры играли и так далее, и так далее. Но народ же воспринимает это все не головой, он слышит какие-то опорные слова. И вот я тогда, честно говоря, задумался. Я не собираюсь это повторять в своих передачах, но такой очень интересный эффект. Сикхистар, ВВ, имеется в виду, видимо, Владимир Путин, ценитель Валдая и Селигера тоже. Ну, я надеюсь, что у нас больше различий, чем сходств. Так, «Танцующая с книгой». Какого писателя, русского или зарубежного, вы не принимаете? Какой вам неприятен? Ну, из великих мне неприятен Достоевский. Я прекрасно понимаю, что это гений. Я время от времени что-нибудь не целиком подряд, но какими-то фрагментами перечитываю. Последний раз пару лет назад я перечитал довольно большой фрагмент «Братьев Карамазовых», но он мне неприятен. Неприятен, потому что... Ну, взгляд на мир его, мне кажется, взглядом больного человека, очень талантливого, безмерно талантливого, но абсолютно больного. Что я знаю о деле Фантомаса в Ростове-на-Дону? Ну, довольно много знаю, читал кое-что. Мы, по-моему, даже, вот я не помню, сейчас предлагали мы дело Фантомасов, когда в Нетаке были зрительские голосования или нет, но что хотели, это точно. Была даже идея сделать подборку ростовских дел, наверное, вот туда его берегли, но не судьба, что называется. Что я думаю, Жанна Д, что вы думаете о «Зависти»? Это великая книга, и вообще Олеша, это замечательный писатель. С невероятно трагической судьбой, сказал невероятно и подумал, что ни у одного Олеши в этом поколении судьба более чем трагическая. Да? Давайте Зощенко вспомним, давайте да и того же Светлова вспомним. Вроде как успешный советский поэт, а неприкаянный пил. Так. Ирина Хаютин, извините, у меня опять скакнул этот самый, да, так, Какое впечатление на вас произвело появление Познера в инфополе? Вы знаете, Ильнас, я не понял, откуда он взялся, и, честно говоря, прозевал это появление. Я увидел, что народ бурно обсуждает. А само появление я себе не представляю, поэтому, к сожалению, не могу на ваш вопрос ответить. Ирина спрашивает, есть ли у меня книга «Лекарь», которую я снимаю с полки в тяжелое время. Да, у меня целый ряд таких книг. Ну, Стругацкий, я говорил о том, что я их очень люблю и в них периодически нахожу. Слава богу, они успели достаточно много написать. Из того, что я, наверное, еще не называл, один из моих любимых романов 20 века – это «Вся королевская рать» Роберта Пена Уоррена. И вот, в частности, собираюсь, планирую в ближайшее время, как появится хоть маленький какой-то кусочек свободного времени, пару дней хочу перечитать. Есть ли среди моих знакомых любители Соловьева Симонян? Среди знакомых, ну, людей, с которыми я знаком, да, есть. Среди не то что друзей, а даже маломальски приятелей нет, поэтому никак на них не влияю. С чего, так, Анна Федоренко, с чего начать в плане исторических книг для начальной школы, второй класс или еще рано? Вы знаете что, ну, я абсолютно убежден, что для подавляющего большинства школьников во втором, в третьем, четвертом классе литература вот именно историческая, даже пусть адаптированная там для школьного возраста, рано. Встречаются отдельные уникумы, но это особый случай. Это должна быть качественная художественная литература. Ну, я не знаю, вот сегодня узнал из смс-ки от дочери, что ее учитель истории задал им на четверг подготовиться к самостоятельной по, значит, Нидерландской войне за независимость, испано-нидерландской войне. Вы этого учителя в следующем часе увидите вместе со мной. Вот, так вот, сразу вспомнил, что одно из моих любимых книжек, но, правда, не во втором классе, наверное, классе в... Думаю, что в пятом примерно была книга Сергеенко «Кейс адмирал Тюльпанов». Вот. Качественная историческая литература, качественная художественная литература, детская литература с сюжетом интересным детям, но на историческом фоне, скажем так. Вот. Белолица. Не возникало у меня желания писать учебники по истории для школы? Нет, не возникало. Это специфический труд, огромный труд, который, как мне кажется, ну, а вот опять же, друг мой коллега Леонид Кацва, о котором только что шла речь, много этим занимался, и в том числе с его слов я понимаю, что это труд, в общем, ну, поглощающий человека целиком в процессе, да, потому что так вот, не торопясь, попиновая и поплевывая, вам работу никто не даст, вы же должны с издательством как-то свою деятельность координировать. Вот, я вот к таким масштабным проектам, пожалуй, что просто не готов. Так, Мэг Адлер спрашивает, какой вид рыбалки я предпочитаю. Ну, в среднем я предпочитаю спиннинг, в среднем я его предпочитаю с лодки. Но дело в том, что я люблю разные виды рыбалки, я могу и у донок подремать на берегу. Для меня в рыбалке главное сочетание нескольких факторов, а именно природы, погоды, компании, значит, место хорошего, красивого, ну и желательно, конечно, чтобы немножечко клевало. Так... Екатерина Андреенко спрашивает, ходил ли я в водные походы. Вы знаете, в серьезные нет. А вот то, что называется такие небольшие сплавики по рекам нашим, таким вот тихим, сравнительно спокойным рекам средней полосы, вроде Протвы, хаживал. И более того, мы с друзьями собираемся тряхнуть нашей общей стариной. Мы все ровесники. И у нас вроде собирается небольшая компашка под майские праздники вот на границе Смоленской и Калужской областей. Так что вот, может быть, и еще пойдем. Ну, это, так сказать, это развлечение, да, это не спортивный туризм. Федор упомянутый пишет, у Алексея большая группа поддержки, так за Шендеровича не топили в лучшие годы. Ну, спасибо, конечно, очень лестное сравнение. Ну, вот... Мне кажется, что вы преувеличиваете. Я имею в виду Виктора Анатольевича мне как до неба. Так, спасибо, спасибо, спасибо всем, кто благодарит. Юрген, насколько корректно рассматривать цикличность истории? Ну, есть такая гипотеза о некой цикличности в историческом процессе, восходящая там чуть ли не к Платону. Вот. Насчет каждые 12 лет, ну, это уж точно лажа. Но что в принципе, что история циклична, такая точка зрения есть, да. О, вот, я дошел до того, что начали появляться, в смысле, дошел в чтении ленты, не в смысле докатился, что начали появляться предложения по мифам для утренних разворотов. Да, да, Самаки, большое спасибо. Миф о самой читающей нации был ли? Действительно, не было, это, конечно, очень устойчивый миф. Спасибо большое, в копилку. Тут же положил. Евгения Москвина, чем вы сейчас занимаетесь, если больше не работаете учителем? Ну вот с вами сейчас разговариваю. Я пишу различного рода сценарии, в том числе для документальных фильмов, вот, кое с какими лекциями выступаю. Вот большому количеству людей, которые на разные лады, но об одном и том же пишут, история не наука, история продажная девка, история интерпретация. Я больше отвечать не буду, я устал. Помните Ельцина, да? Дорогие россияне, я устал. Василий Боков, как я попал на «Эхо Москвы»? Случайно. Случайно, опять же, третий раз упоминаю, Леонид Кацва, который появится в эфире через 10 минут, как-то был приглашен в передачу, не смог и предложил продюсерам вместо себя меня, потому что речь шла о преподавании истории в школе, у него были основания полагать, что я справлюсь, я справился. Ну, а дальше уже, что, собственно говоря... Да, Дмитрий Бугров, спасибо. Миф в СССР секса нет. Замечательная тема, да, и цитата понятна откуда. Так, знаю ли я что-нибудь о Вере Сергеевне Новоселовой, которая учила Зою и Шурку Смодемьянских? Нинкуренко, не помню. Мне кажется, ну, то есть я читал, разумеется, и повесть о Зое и Шуре, еще какие-то материалы. Так, Ирина, как, Ирина Хавицына, как вы относитесь к деятельности Макаренко? К деятельности Макаренко я отношусь в целом положительно. Это был явно совершенно очень яркий человек, очень интересный педагог. Но когда в советское время, в том числе с нелегкой руки Надежды Константиновны Крупской, деятельность Макаренко начала восприниматься как некий педагогический эталон, в этом было много нехорошего. Я не хочу сказать, что это там нанесло колоссальный вред советской школе, но в этом было много нехорошего, потому что все-таки надо все время помнить о том, что практический опыт Макаренко – это опыт человека, работавшего со специфическим контингентом в специфических условиях. Мария Арсибекова из Екатеринбурга. Почему многие учителя считают себя обязанными поддерживать власть? Что делать с этим? Как отделить школу от государства? На мой взгляд, отделять школу от государства не надо, она одна не выживет. Частные школы не смогут решить задачу хоть сколько-нибудь всеобщего образования. Это в современных условиях по-прежнему может сделать только государство. А многие учителя считают обязанными себя поддерживать, ну, потому что в педагогику, практическую педагогику в школу идет немало людей, которые исполнители, да, вот, так сказать, как исполнители, им удобно, комфортно, психологически в том числе удобно и комфортно поддерживать. Мы люди государевы, говорят, они это им снимает. Мифы, вот так, ну это понятно, так, так, так. Угу. Миф о кремлевской таблетке. Кот Валенький, спасибо большое. Медицинские мифы мы планировали. Я это даже успел анонсировать. Так, так, так. Андрей Одинарцев. Алексей, только честно, вы правда так сильно не любите СССР? Такая порода людей, которые приходят и говорят, что же вы так ненавидите нашу родину? Я люблю СССР. Я люблю СССР, Андрей Одинарцев. Вы плохо меня слушаете. Так, Алекс, я не могу посоветовать книгу по истории Кыргызстана, я ничего не знаю об истории Кыргызстана. Так, 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 это было. Анна, напишите, пожалуйста, на каком сайте выложена передача «Эхо в звуке». Юля Зминская, если у вас есть такая еще возможность и время, ну дайте, пожалуйста, ссылку на сайт Евгения Сычева, Анна, ну или в крайнем случае вбейте в поисковик сайт Евгения Сычева и найдете там передачи «Эхо в звуке». Так, я очень сожалею, что, как обычно, не успел на все вопросы ответить, но время наше вышло, и будем надеяться, что будем живы. В следующей передаче у вас будет возможность спросить то, о чем, до чего я не дошел. Через 5 минут мы с Леонидом Кацвой в программе «Параграф 43». Мы начинаем новый мини-цикл «Распалась цепь великая». А о чем это, узнаете через уже 4,5 минуты.